Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, сознающий Кришну, не должен бросать работу из страха запутаться в материальной деятельности. Если работая, человек использует заработанные деньги для распространения сознания Кришны, или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать своих занятий из страха, или потому что такая деятельность слишком обременительна. Подобная отрешенность является отрешенностью в гуне страсти. А всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий. Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. Еще стих. Карьям тева ят карма, ниятам криете джуна, сангам чаква палам чаева, саттяга саттико мата. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне добродетели. Свои обязанности нужно выполнять так, как говорится здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние гун природы. Человек, сознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны. И отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гуне чистой благости. Ниятасья тусаньяса карманона падьяте. Дукам тева ят карма кая клеша бхаятя джет са критва джасам тягам наева тяга палам мабьет. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха отрекается от него под влиянием гуны страсти, поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Совершенство отречения. Бхагавад-гита, 18 глава, тексты 8-9. Так любые вещи в этом мире рассматриваются через гуны материальной природы. Если мы хотим понять этот мир, необходимо изучить гуны. Это знание, оно элементарно, очень просто. Но практически применимо с большим трудом. Это великая наука. Если применить это знание на практике, человек освобождается от этих видов страданий. Страдания проистекают от соприкосновения с объектами страданий. То есть сама природа страданий чужда нам. Мы не страдаем сами по себе, мы страдаем от чего-то. И это что-то называется гуны материальной природы, которые находятся вовне нас и внутри нас. Они пронизывают все, они все пронизывающие, все проникающие. Они распространяются повсюду в материальном мире, во Вселенной, и проникают даже в ум человека. Ум также это продукт гун, разум, чувства, тело человеческое. Все является сочетанием гун. И необходимо научиться видеть эти гуны, различать их, потому что не все качества материи полезны для нас. Какие-то качества материи нужно избегать, отбрасывать. С какими-то можно сотрудничать внимательно, а что-то необходимо выбрать как обязательное. Так же, как врач, он назначает диету лекарства. Вот это нельзя. Это можете принимать, можете не принимать, неважно. А вот это вам необходимо, вы должны это делать. А в чем он говорит? Он говорит о том же самом. Вы должны отвергнуть те вещи, которые вредны для вас. Нейтральные вещи можете принимать, можете нет. И вы должны принять то, что вам исключительно полезно. Как, например, пища в различных гунах природы. Почему вегетарианство? Потому что это сатва гуна. Это гуна благости. И есть пища в невежестве, есть пища в страсти, есть пища добродетели. Она по-разному оказывает влияние на сознание человека. Поэтому отсюда этот выбор. Что мы должны выбрать лучшее? Лучше означает то, от чего мы становимся лучше. И то, от чего мы становимся хуже, мы должны отвергнуть, отбросить. Поэтому есть пища в невежестве, пища в страсти, пища в добродетели. По тому, какой человек принимает пищу, можно понять, в какой гуне он находится. Арджуна говорит об этом в Бхагавадгите, он спрашивает, а что если человек не имеет никакой веры, потому что обычно по типу веры можно понять, что за человек. Во что он верит, можно судить о нем уже, о его личности. А если он ни во что не верит? Как можно судить об этом человеке, как можно понять, к какой гуне он относится, к какому типу? И Кришна говорит, можно понять это по тому, какую он пищу принимает в этом случае. Если он не верит ни во что, не исповедует никакой религии, то можно понять его состояние по типу пищи. И пища означает наше тело. Любая пища станет нашим телом. Тело состоит из пищи. И то качество пищи, которое человек принимает, формирует определенный тип тела. Есть тип людей в гуне страсти, тип людей в гуне невежества, тип людей в гуне благости. У них разная пища, разные вкусы, разные представления о жизни. И есть, конечно же, и смешанные комбинации. Можно их особенно подробно не обсуждать. Этим может заняться любой из нас, проанализировать эти гуны нетрудно. И мы увидим, что множество есть комбинаций смешанных. Как страсть, невежество, благость могут смешиваться. Страсть, страсть, невежество, благость. Страсть, 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 благость, 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 например. И невежество, благость могут соединяться. Но общий принцип таков, что если какая-то гуна доминирует одна, другие подавляются. Они присутствуют, но в подавленном состоянии. Поэтому какая-то одна гуна всегда преобладает. И так веды учат тому, чтобы гуна благости всегда преобладала. Почему? Поскольку она развивает наилучшие качества в человеке. Как сегодня мы обсуждали с одним человеком на этом моменте, он сказал, что на самом деле современная религия, она привязана к догмам, и разумные люди не доверяют официальной религии. Он стал говорить об этом многое. И мы обсуждали эту тему, пришли к выводу, что на самом деле нужна не религия, а религия, воплощенная в качествах. Не просто должны быть какие-то официальные вещи, а должны быть воплощенные качества религии в людях. Это живая религия называется. И религия умирает тогда, когда она не находит воплощения в живых людях. Как говорится, живая этика. Или живой Бог, они говорят. Они применяют это слово «живой». Христос тоже говорил «Бог живой», «живой Бог». Он не мертвый, это не догма какая-то, это не стереотип, который навечно должен быть таким и никогда другим. Нет, он живой, он меняющийся, он место, время, обстоятельства. И увидеть Бога можно только обладая определенными качествами духовными, то есть различить по духу. Например, когда-то он приходил как Господь Кришна, но затем он пришел как Господь Чайтанья, как узнать его. И пророки тоже приходят в разных формах. И даже Иисус сказал, что будет второе пришествие. Как же узнать тебя, спросили ученики. Говорит, узнаете по духу, а не по телу. И назвал некоторые признаки. Приду с востока, говорит, до запада, как молния. Вот так я приду, с огромной скоростью это будет. И он сказал, не по телу ищите, не по признакам тела. Не с такой же бородой, не с такими же волосами, не в такой одежде. Это может в другом виде. Но ищите по духу узнаете меня. Братья, по духу. То есть необходимо увидеть отличие души от гун материальной природы. Как эти атрибуты, которые имеют религиозные люди, они не обязательны. Нет. Необходимо применение их воплощения в жизнь. Можете одеваться так, можете одеваться по-другому, как угодно. Но если вы в благости, вы будете отдавать предпочтение не сшитой одежде. Не сшитая одежда означает, что вы будете одевать что-то подобное. Что-то такое. Не сшитая одежда чище, лучше. А сшитая, она несет информацию материалистическую. Также мы увидим, что прически могут в разных гунах. И у мужчин, если длинные волосы, они как антенны, они формируют определенный тип ума, влияния антенны, они аккумулируют энергию. И рекомендуется носить более короткие волосы, чтобы не иметь много беспокойств в уме и возбуждающих мыслей. И это имеет определенный смысл. Благость. Благость означает знание. И кругом вокруг нас энергии взаимодействуют, а они взаимодействуют по-разному, и мы должны избегать дурных влияний. Это известно. Но как избежать дурного влияния? Это трудное дело. Кругом какая-то есть информация, и она привлекательная, и потом вдруг выясняется, что она была не очень хороша. То есть гуны, они могут обманывать, запутывать живое существо. Как? Этим занято гуна невежества. В гуне невежества все выглядит наоборот. Человек смотрит на религию и говорит, это безбожие. Смотрит на безбожие, говорит, это религия. Смотрит на плохие вещи, говорит, это хорошо. А на хорошие, говорит, это плохо. Это называется невежество, все переворачивается. И он сам не знает, что для него хорошо, что плохо. Доктор, у меня болезнь, так вы делаете плохие вещи. А что плохого я делаю? Вы гневаетесь, раздражаетесь, обижаетесь, оскорбляете других, конечно, вы будете болеть. А как это связано с моей печенью, например? Он не понимает этого, он невежественный. Как это связано с моими органами? Но на самом деле состояние ума, оно полностью отразится в физическом теле. Стоит нам подумать о пище, и начинает вырабатываться слюна. Подумайте о лимоне, и вы почувствуете сразу же, что начинает что-то происходить. А если мужчина подумает о женщине, тоже что-то начинает происходить с его телом, не так ли? Активизируются определенные части тела, тоже вырабатываются какие-то секреции и все остальное. Это просто ум. А если он испугается, и в кровь попадает сразу адреналин, откуда он берется? Кто впрыснул его? Он синтезируется немедленно в соответствии с умонастроением человека. И он активизирует его для того, чтобы избежать опасности, быть более активным. А если влюбляется, то другой наркотик вырабатывается у него. И он чувствует эйфорию и счастье, влюбленный человек. Это наркотик, который вырабатывает тело в соответствии с умонастроением. Поэтому, когда вам признаются в любви, можете послать его на анализ крови и прояснить ситуацию. И врач подтвердит, да, он влюблен, у него есть этот наркотик в крови, он влюблен в вас. Таким образом, тело отреагирует на состояние ума. А один человек, это очень странная история, он замерз в холодильном вагоне, который не был холодным вообще. Он был электриком и работал там, его закрыли на ночь случайно, поскольку уходили, рабочий день был закончен, они завинтили этот рефрижератор. И он испугался, он настолько был в панике, поскольку оказался герметично закрыт, он понимал, что ночь предстоит провести в холодильном вагоне. И он, как специалист, знал, 6-7 часов, не больше, я не выживу здесь. Я просто умру. Он стал стучать, кричать, никого не было. И его искали долгое время, родственники с работы не вернулся, звонили туда-сюда, в конце концов, через 8 часов открыли вагон, мертв. Замороженный. А в вагоне плюсовая температура. Выяснилось, что человек думал, что там холодно. Там не было холода. Ум заморозил его. Не удивляйтесь, потому что известно давно науке, что человек под гипнозом берет обычные вещи, получает ожог. Это известно. Волдырь, хотя вещь не горячая. Это тоже делает ум. И вы, может быть, удивитесь, но вся наша жизнь протекает на платформе ума. Потому что мы что-то думаем о жизни постоянно. Ум зафиксирован. Мои наблюдения в жизни такие, что люди не очень много меняются в течение жизни. Очень мизерные перемены могут совершить. Очень небольшие. Почти ноль. Я сужу по тем знакомым, которые я очень давно знаю. И я согласен теперь с писаниями, которые говорят, чтобы измениться человеку, нужно прожить миллионы жизней. Миллионы жизней праведной, чтобы какие-то были существенные перемены. Одна жизнь очень-очень незначительна. Но наша цель такова, что мы хотим все сделать в одной жизни, вот сейчас. Как? Нужно изучить законы материальной природы. И действовать прямым образом, прямо. Эта глава называется так, совершенство отречения, означает прямой путь к Богу. Если мы поймем, что такое отречение подлинное, мы получим все плоды отречения. Плоды отречения – это духовная жизнь, духовная платформа. Брахма, Бхута, Прасанна, Тмана, Сочати, Накангшати. Сама сорвешь будьте шума, отбавьте малапате парам. В Гите говорится, совершенство отречения, что мы достигаем? Брахма, Пхута. Пхута означает существование. Где? В духе, в Брахмане. Платформа Брахмана, то, что говорят Царствие Небесное, что так его описывают разным патическим образом, необъяснимым образом, подобно горчичному зерну, и какие-то приводят аллегории, метафоры. Это называется Брахма, Пхута. Брахман имеет огромное количество значений, начиная от слова «совершенный», «духовный», «безграничный», «необъяснимый», «не имеющий никаких материальных свойств», «неописуемый», «блаженный», «вечный», так много-много-много всяких синонимов, но он неописуемый, тем не менее, необъяснимый Брахман, Брахман-бхута, существование на трансцендентном уровне, которое не описывается материальными качествами. Ниргуна не описывается, нет материальных качеств. Нет описания материала, аналогов не существует. И чем же характерен эта платформа? Характерна тем, что Брахмута прасанна атма. Прасанна атма. Атма означает я, прасанна радость. Я человеческое становится радостным в этом Брахман-бхуте. Не так, что сегодня он радость, зато он уже печалится и плачет. Это не Брахман-бхута. Брахман-бхута, он постоянно испытывает радость. Прасанна атма. На сочати, на каншати, не скорбит, на сочати, на каншати, и ничего не желает. Да? Жизнь протекает в этих двух вещах. Мы всегда чего-то хотим, и скорбим о том, что мы утратили. Хочу квартиру, хочу машину, хочу жену. Потерял квартиру, потерял машину, потерял жену. Причины радости и страдания одни и те же в материальном мире. Но на шотити, на акангшати не скорбит и не желает. Потому что все предопределено уже кармой. Не нужно ничего желать. Все придет, что предопределено кармой. Желания нам в этом не помогут. И не скорбит, потому что все уйдет также по закону кармы. Зная это предопределение, мы будем на шотити, на акангшати. Но познать это можно только в брамане. Оторвавшись от материи над гунами природы, можно увидеть, что наша жизнь уже запрограммирована и идет строго по плану. Ничего не происходит ни плохого, ни хорошего. Все происходит правильно. Я совершаю плохие вещи, когда я вмешиваюсь в процесс собственной эволюции и торможу ее. Но это греховная деятельность. Я принимаю невежество, плохие вещи. Это означает насилие, паразитизм. Это означает хранение обид. Это насилие над другими. Это все уровень невежества. И это называется антирелигиозные принципы еще. Но одним словом, невежество — это единственный порог человеческий, от которого нужно освободиться. Видья и авидья существуют. Видья — знание, авидья — невежество. Видья — это благость, авидья — это невежество. Между этим есть страсть, которая относится не туда и не туда. Она промежуточная. Она просто активизирует человека, чтобы он мог поддерживать свое существование. Что поддерживает существование? Деньги. Это и есть главный стимул для работы. Если не будет денег, не будет работы. Хотя в России, даже если не будет денег, все равно работа будет какая-то. Понятно. Но общий принцип такой, что работа не будет без денег долгое время. Это называется страсть. Должны быть плоды труда. Если вы мне не будете платить, я ничего не буду делать. Но у благости он все равно будет работать. Даже если не дадут денег. Почему? В ожидании денег все же. Потому что он зависим. И у него нет другого выхода. Нет, не поэтому. Потому что он находится в знании. Это его долг. Только из чувства долга. А от плодов отказывается сам. Встречали таких людей? Не найдете таких людей. Они слишком выглядят сумасшедшими. Да. Но такие люди существуют. Они прекрасно существуют в этом мире. Они лучше расположены, чем все остальные люди в страсти и в невежестве. Почему? Поскольку их ум остается абсолютно чистым, кристально чистым, и они счастливы, эти люди. Это единственное, что их отличает от других. Они обладают счастьем. И все другие люди, что бы они ни имели, они не имеют умиротворения, шанти, мира в уме. Противоречия в уме, беспокойства в уме. Вот до бессонницы, до нервных срывов, до конфликтов, до самоубийств. Все это симптомы низших гун природы. И симптомы благости она умиротворяет, дает знание, делает человека абсолютно счастливым. Поэтому говорится, что человек должен стать счастливым в знании, не в невежестве. Потому что даже в невежестве можно ощутить какое-то счастье в форме безразличия. Два типа людей счастливы в этом мире. Глупцы и мудрецы. А между этим все страдают. В Алма-Ате была публичная программа. Там прокрутили ролик, рекламу прямо по телевизору о духовном центре. И пришло много людей, человек 200 пришло. Зал сняли. И была вступительная лекция. Мы обсуждали, вот, что это за центр, что это за учение, что это за книги, что это за практика. Приглашали в центр продолжить все эти лекции, объяснили, какие будут курсы. В общем, общались с людьми. Было много новых людей, и я их спросил, иногда я спрашиваю такие вещи новых людей. Кто счастлив? Поднимите руки. И одна молодая девушка с молодым парнем подняли руки из 200 человек. И одновременно с этим какая-то женщина пожилая громко сказала, знаете, такие свободные люди, не стесняются ничего, простые такие. Громко сказала, только идиот может заявить это, что он счастлив. Эти молодые люди быстро запустили руки сразу. Итак, никто, то есть, не поднял руки, не зафиксировал их. Никто не был уверен, что они счастливы, во всяком случае, точно. И мы сказали, да, вы абсолютно правы. Именно идиоты могут быть счастливы в этом мире. И совершенные мудрецы также могут быть счастливы в этом мире. И мы не хотим быть счастливы какими-то низшими вещами. Конечно, мы стремимся к знанию. Мы цивилизованные люди, так? Мы хотим быть джентльменами. Наслаждаться правильным образом, быть счастливы в знании. Нельзя быть счастливым ценой несчастья других. Нельзя резать глотки бедным животным и быть счастливым. Невозможно. Плохая карма. Сегодня я встретился с одним старым знакомым. Он очень пожилой человек, ему уже 70 лет практически. И мне нужно было с ним встретиться, немножко поговорить, рассказать об этих книгах также, о своей практике. Он пригласил меня. Я не знал, чем он занимался последние годы. Я давно не видел его. Ну, в ходе беседы я сказал, да, вот так случилось там, так случилось тут. Говорит, ну ничего, не переживай, говорит, это просто плохая карма, он мне говорит. Я говорю, откуда он знает этот термин? Он мне говорит, плохая карма. Ну что ты знаешь? Да, сейчас все люди знают об этом. Откуда? И мы стали с ним обсуждать, откуда это все. Я сказал, это из книг Шилпрабхады все распространилось. Хотя далеко не все знают, не думаю, что это от Лазарева. Но Лазарев не является основателем Ачарьи этого всего. Нет, основатель Ачарьи Шилпрабхада. Он дал это понимание кармы, а Лазарев просто диагностировал дальше это все. Можно развивать эти вещи. И мы видим, что сейчас, прямо или косвенно, мы наблюдаем, что люди огромное количество знаний принимают из книг Шилпрабхады. На Западе пишут целые философские трактаты, психологические трактаты, опираясь на эти священные писания, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. То есть источник знания именно Бхагавадгита, трансцендентного знания, другого источника не существует. Потому что в других писаниях есть только намек на это. А полное знание раскрывается в Бхагавадгите. Смотрите, как все классифицировано. Есть отречение разное. Нужно что-то выбирать. Если мы просто отречемся от обязанностей, потому что их трудно выполнять, здесь говорится, это не нужно делать, это в страсти, будут страдания. Будет симптом такой. Верить такую картинку? Рыцарь на коне, на распутье. И там три направления есть, так? Вот если пойдешь налево, такой же направо, такой прямо, такой результат. Выбирай. Что это? Это атрибуты материальной природы. Здесь ты приобретешь богатство, но потеряешь это. А здесь потеряешь себя, но поможешь другим. И вот этот тут герой выбирает именно вот этот путь. Потерять себя отдать, а помочь другим. Это благость. Вот сказка рекомендует действовать и так. И он умирает, действительно, но потом живая вода оживляет его, он все-таки оживает в вечной жизни такой человек. Это намек, видите, намек. Но здесь конкретно говорится, а это называется страсть, благость, невежество. Не выбирай невежество. Можно всю жизнь проспать в невежестве, в своем комфорте, в маленьком мирке. И человек, живущий всю жизнь в своей деревне, есть пословица, он думает, что мир кончается за ее пределами, это тамас. Ограниченность. Как иногда говорят, обыватель слова, такое обидное слово для многих людей. Обыватель, что имеется в виду? Что он дальше собственного быта ничего не замечает. Своя зарплата, свои деньги, своя семья, своя работа и все, больше ничего. Больше его ничего не интересует. И он сквозь призму на это смотрит, на весь мир. Не дают зарплату, значит они плохие. Дают, они стали лучше, видите. Те же самые люди могут стать лучше, если дадут просто зарплату. А если не дадут, они станут хуже. И то есть люди привыкли соизмерять со своими потребностями окружающий мир. Это тамас называется. Страсти, они политики. Нет, не нужно так говорить, плохой, хороший, политика, нужно просто выиграть дело. Но у них другой разум, страсти. Но их ожидают большие страдания, разочарования, потому что любая политика имеет множество недостатков. Один человек в Средней Азии, он бывший чиновник министерства. И была встреча, он сейчас помогает преданным, была встреча с ним, он заинтересовался, и как он интересно заинтересовался преданными. Если им бизнесмен там, который очень много помогает преданным. Он сам повторяет мантру, полноценный преданный. Но он занимается бизнесом и огромные деньги жертвует на развитие движения. Все, что там сейчас происходит, это его вклад бескорыстный. Его очень ценит этот человек за его качество. И он занимается бизнесом, вообще встречается с разными людьми и так далее. И вот они встретились по бизнесу. Бывший политик. Этот бизнесмен. И они стали разговаривать, почувствовали доверие друг другу, и он сказал в своем кабинете, есть дело, хороший бизнес. Ну как, чем политики занимаются, каким, сейчас я расскажу, каким бизнесом политики занимаются. Только никому не говорите потом. Вот папка есть у меня, об одном человеке здесь все написано. Вот этот человек, вот его фотография, он занимается тем и тем, такой у него пост. В этой папке есть информация о нем кое-какая, и он эту папку купит за любую сумму, какую мы предложим. Не поскупится, сразу выкупит, без разговоров. Как только покажем, сразу предложит сам выкупить ее. Вот такой бизнес. Копия. Да, конечно, копия. Но ты не разглашай тайны. Вот, говорит, бизнес, вот, хороший бизнес, очень прибыльное дело. Ничего не стоит, но деньги сумасшедшие. А этот человек преданный, он не знает об этом. В его глазах просто бизнесмен, который хочет денег. И он говорит ему, так это же нельзя делать. Так вот, наивно говорит ему, это же нельзя делать. Почему нельзя делать? Как? Тут все так делают, пойми, ну, такая жизнь, как нельзя делать? Ты вообще бизнесмен или кто? Погоди. Он говорит, нет, есть религиозные принципы. Это плохая карма. Подожди, ты мне объясни, что-то ничего не понимаю. Неужели так можно рассуждать сейчас в современном мире? Да все это делают, пойми, это нормально, если ты не продашь, тебе продадут подобную папку. Мы каждый день друг другу что-то продаем, нормально. Ну, все это делают, но это в нашем кругу обычное дело. А где еще деньги брать? У всех лишние деньги, все равно ничего не потеряют, ничего не приобретут, если отдадут что-то и так далее. Это просто любовный обмен, знаете, да, дать. Но тут ему сказал, нет, то у меня строгие принципы, их никогда не нарушу. Я хочу жить святой жизнью. Я никогда такого бизнесмена не видел. Он был просто в шоке. Он сказал, погоди, а что это за движение, что за люди? Говорит, я вам приведу одного святого человека, он сказал. Вы с ним поговорите. Он привел меня туда. И он сказал, я обещал святого человека привезти, поехали. Я подумал, а что этому буду делать? Святой же нужен человек. Ну а кого, говорит, я еще приглашу? Я поехал, чтобы играть роль святого. Я думал, что мне там делать, что мне говорить? Как мне выглядеть святым? У меня же нимба нет. Что делать? И тогда я придумал одну хорошую вещь. Я буду молчать сидеть. И все удалось на славу. Я просто промолчал всю встречу, и он был впечатлен этим. Нет, мы кое о чем говорили. И он мне постоянно говорил об одном и том же. Как это возможно, что ваши бизнесмены не нарушают этих принципов? Как вы еще бизнес делаете? Я не могу поверить в это. То есть человек это настолько задело. Вот просто эти качества, какая-то честность элементарная. Это гуна благости. Смотрите, какой эффект она производит. Если люди верят в наши слова, в нашу чистоту, если это факт, они это воспримут. И другой пример. В поезде. В поезде ехало огромное количество преданных. Весь вагон был предан на фестивале. Там был проводник. И тут же, конечно, ему книги стали распространять. И благовония. И он уже деньги отчитал, уже диту купил. И все мантру какую-то повторяют. По всему составу стали распространяться преданные. Ну, как обычно это бывает. Тоталитарная, знаете, такое вот. Тоталитарная секта называется. Преданные проповедуют, они активны. И ему сказали проводнику, что ему понравилось этой проводнице, что, скорее, регулирующие принципы. Не курим, не пьем и прочее, мясо не едим, никаких интоксикаций, никакого незаконного секса, разводов нет. И такую идиллию представили этому человеку. Ну, мы к этому стремимся, это правда. И многие соблюдают все, это факт. Конечно, некоторые не соблюдают, поэтому мы говорим таким образом. И она была впечатлена, что такие примеры, люди кажутся честными, она сразу купила книгу. В это время. Один человек там один был, не наш. Я вам честно говорю, это был не наш человек. Он пошел в тамбур закурил. Ну, обычный человек. Он взял сигарету и закурил. И она подумала, это тоже из нашей группы кто-то. И как она кричала, эта женщина. Она так негодовала. Ну, в чем дело? Ведь многие люди курят, никто же не кричит. Но почему я так задела? Обман. Вы не святые, смотрите, ваш человек курит. Это не наш человек. Не обманывайте, возьмите свою книгу, дайте деньги. И она так кричала, так возмущалась. Это сразу стало большим пороком, смотрите, выглядит курение. Хотя все выходят курить, никто никого не беспокоит. Но с этой точки зрения, это уже неприемлемая вещь, абсолютно неприемлемая вещь. Это называется невежество. Можем различать в присутствии знания, можем различать, что хорошо, что плохо. Итак, вы говорите хорошо, но тогда вы должны быть хорошими. Если говорите хорошо, но поступаете плохо, это невежество. Прабхупада учил это. Вы учите хорошо и делаете хорошо. Если говорите это плохо, сложить руку в огонь, сувать руку в огонь, плохо, а сами суете руку в огонь, как же вы научите других? Это все невежество и страсть. Люди хотят учить других из-за страсти, чтобы выглядеть учителями. Но они остаются в невежестве, потому что сами этому не следуют. И поэтому никто ни в чего, ни во что не верит сейчас. Даже если вы говорите хорошие вещи, никто не воспримет сразу. Далеко, люди не сразу поверят в это. Потому что нужно еще убедиться, так ли это на самом деле, на практике. Обычно распространяют что-то негативное очень быстро. Еще до сих пор даже, я просто поражен иногда бываю, в каких-то местах говорят, а говорят, вы кого-то, детей в жертву предлагаете. Я даже не знаю, что отвечать на этот счет иногда. До сих пор вот люди еще что-то такое могут думать о сознании Христа. Очень странно, конечно. И другие вещи придумывают, их немало. То есть негативные явления, они сильно привлекают людей, вплоть до фантазий, предположений, то есть огромная вера в плохое сейчас в Кали-Югу. И поэтому, конечно, нужны такие примеры, чистые. А для того, чтобы быть примером, необходимо иметь знания. Можно ли долго имитировать хороший уровень без знания в невежестве? Невежество меня увлекут чувственное наслаждение. Я отдам свои чувства низшим гунам, и они схватят мои чувства, и я не смогу с этим справиться. Делай это, смотри, как хорошо, занимайся сексом, принимай интоксикации, чувства не входят туда, и человек не может их оторвать потом. как наркоман не может отдавать свои чувства, и ум, они зафиксированы становятся. Мы говорим, ум, человек замерз в вагоне, и никто не мог его разубедить, что там тепло. А другой человек сидел в сталинском лагере, религиозный, и его специально хотели заморозить в камере, в карцере, поскольку он уже поперек горло всему начальству на своей молитве встал. Да, в сталинские времена, это были очень суровые времена, и есть целая книга об этом человеке. Его замораживали там с одним молодым человеком. И он был в панике, этот молодой. Он понял, что пора, время умирать. Он просто был в такой панике, был так шокирован, потрясен, что он попал в тюрьму. И через 2 дня уже карцер вместе с этим стариком и смерть верная. -30-36 градусов, по-моему, там было в то время. Умышленно заперли там, чтобы замерзли на ночь. Все. «Что будем делать?» — сказал этот человек молодой, Алеша. Ну, Алексей, отдыхай, вот, и полежи здесь на лавке, на железной, там, и не покрытый, говорит. Будем молиться сейчас, он уже опытный, знаете. Он только за счет этого держался там и пережил эти годы, кстати говоря, я один из немногих. Будем молиться, сказал он спокойно. Понятно, подумал Алексей, сошел с ума, конечно, такой шок сейчас, мы умрем просто, что делать? Холодно, и прыгай, даже если будешь прыгать полночи, все равно не выдержишь. И он стал молиться, Алексей, посиди, не беспокойся, сейчас будем молиться. И он там стал Иисусову молитву и прочее, что-то там из Библии читать. Спокойно, он молился всю жизнь. Для него это обычное дело, общение с Богом. И Алексей почувствовал тепло. Потом он понял, что они уже не в камере. Бывают галлюцинации, я замерзаю, все ясно. Травка какая-то появилась зелененькая, солнце печет. Так стало тепло, он расслабился, лег на скамейке. Умирать так с музыкой под ним. Приятная смерть, во всяком случае. А старик, он молится, сидит. И какой-то святой вдруг вошел в капюшоне, нимб у него сияет, что-то о чем-то не говорят, там снимали все, не слышат ничего, говорит, все понятно, мы уже отходим в мир иной. И так было хорошо, так приятно, подумал, о, так это лучше, чем сидеть в этой тюрьме, лучше вот так приятно умереть. Говорят, я замечательно принимаю все это. Иду, бум, стук в дверь, взламывают, входят, где тут эти трупы, зачем вы это делаете, тут комиссия скоро, а вы такое тут устраиваете, зачем нам трупы сейчас? И нет трупов, они живые, теплые. Они все остолбенели, подошли, руку за пазуху, горячие. Чем согревались? Молитвой. Фанатики, пошли вон отсюда. Ум. Поэтому Шатра говорит, направь ум на Бога. Освободи ум. Ум твой в тюрьме находится, в темнице этого материалистического разума, который планирует чувственное наслаждение. Деньги, женщины, положение, власть, вещи, жилье. Человек думает, думает, думает туда, в эту сторону. Один человек так и думал, и всю жизнь работал, и построил большой дом, все для детей, все сделал. Но когда вы так много делаете, добываете сверх меры, вы вынуждены обманывать других. Просто вынуждены это делать. И из-за своих грехов он после смерти родился в этом же доме деревом. И стоял там во дворе много сотен лет. А другой человек, он умер в большом богатом доме, оставил сыновей. И поскольку был привязан к этому дому, родился напротив, в другом доме, но в семье сапожника, поскольку утратил благочестие и богатство также. Обычного сапожника. Сапожник много не зарабатывает, хотя много работает. И его дети богатые, они заказывали у него сапоги. И он приносил им сапоги. И они смотрели, ты плохо все делаешь, забери свои сапоги, бери его по голове. И мало очень платили. И описывает советы такие истории. Закон кармы, как он странно трансформируется против нас, этот закон работает. Называется ви-карма, работать против себя самого. Но он наслаждается, приобретает что-то, но он работает против себя самого, потому что совершает грехи. Викарма. Грех означает тамас, невежество. Он не знает, что он совершает, прежде всего. Он думает, что все это нормально. Один шахматист поступает правильно, и другой шахматист также ходит правильно. Но кто-то проиграет, кто-то выиграет. Кто-то знает больше, кто-то меньше. И тот, кто невежеству проигрывает. Это закон природы. Итак, природа, она играет с нами. Кто проигрывает? Тот, кто невежеству. Тот, кто не знает, с кем имеет дело. Материальная природа, невозможно обыграть ее. Никому не удавалось это еще сделать. Посмотрите в историю. Вы не видите ни одного примера, кто победил бы рождение и смерть таким путем. А это и есть материальная природа. Душа вечна по своей природе. А материальная природа ограничивает нашу вечность. Мы живем отрезками жизни постоянно. Мы прыгаю с одного тела в другое тело. А это неприятный очень процесс. Реинкарнация – крайне неприятный процесс. Если мы вспомнили наши реинкарнации, мы увидели, что мы уже жили в прошлой жизни, были мужем и женой, и позапрошлой были мужем и женой, женой и мужем. И позапозапрошлой была какая-то семья, и позапозапозапрошлой была какая-то семья, и позапозапозапозапозапозапрошлой. И всегда что-то было. И так это и продолжается. И в каждой жизни мы думали, что это единственное мое истинное существование. И так мы и сейчас думаем, единственное истинное мое существование. Нужно полностью посвятить себя этой жизни, этим детям, этим родственникам, этой стране, моим желаниям. Но потом щелк, и приходит смерть, и новое воплощение, новые родители, новая работа, новые способности. Не всегда человеческое тело. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Человеческое рождение очень редко. Не так много людей по сравнению с другими живыми существами. Шанс маленький получить человеческое тело. И все же, конечно же, живые существа достигают человеческой формы жизни. Для чего? Это особая платформа. Человек может познать Бога и самого себя. Человеческий разум. Это дается для самоосознания. Нельзя использовать энергию для чувственных наслаждений человеческого тела. Запрещено. Это очень опасно. Прабхупада говорит, это очень опасно. Низшие гуны. Человеку не стоит с ними соприкасаться. То есть очень разумен. Источники страдания должны быть отвергнуты. Почему нельзя есть мясо? Будете страдать. Вот почему. Почему нельзя принимать интоксикацию? Будете страдать. А почему нельзя заниматься незаконным сексом? Многие будут страдать. Это серьезный корень страданий. Двадцать миллионов абортов в год в мире. Кто-то меня спросил, будет ли Третья мировая война. А не узнаете, она разве уже не идет, Третья мировая война. Ежегодно 20 миллионов выбрасывается, убивается детей. Она принимает удивительные формы. В мире это происходит, в условиях мира война протекает в Кали-Югу. Это называется мир. Каково? До чего достигла современная цивилизация? Какие вещи удивительные? А что это такое? Это называется незаконный секс. Вот эти вещи. А сколько детей, совершенно нежеланных и лишних, обременяет просто людей? А сколько разбитых семей? Это не шутки, это страдания настоящие. Это подлинные страдания. Большинство людей не хотят продолжать существование, а просто терпят его. Ну, из моего опыта я это вижу. Это не касается преданных, нет. У преданных есть смысл жизни, тут как бы, ну, все в порядке в основном. Эти проблемы, они обычные, обычные вещи, они легко преодолеваются с течением времени. Брама Бута, Прасанатма, Насудяти, Наканшити, никакой скорби, никаких желаний не останется материальных. Самах Сарвешу Бути Шума Адбхакти Млабаде Парам. Самах Сарвешу означает, он видит всех одинаковыми глазами, он лишается зависти. Смотрите, какая счастливая жизнь, когда нет зависти. Никто не беспокоит. Нет беспокойств никаких. Зависть беспокоит человека очень сильно. Почему это так, он говорит? А почему он так сказал? А почему он так сделал? А ты знаешь, что он сказал? А ты все знаешь про нее? Это все зависть. Беспокоит только зависть человека. Это один из пороков, серьезных пороков. И нужно учиться видеть равно живые существа. Не через пороки, нет, а через духовную природу. Мы все души, даже негодяи в этом мире, они тоже духовные. И можно увидеть это, имея духовное видение. И их негативные качества не будут переноситься на нас и влиять на нас таким образом. То есть мы будем защищены этим трансцендентным видением. Сохранять свои качества необходимо, духовные. Скажем, мы видим какого-то человека, что он негодяй. Что возникает у меня желание ответить ему, правда? Поступать точно так же с ним. Это провокация Майи, смотрите. Мы скатываемся на тот же уровень по отношению к нему. Он негодяй, и я тоже начинаю вести себя как негодяй по отношению к нему. И это карма. Но человеку кажется, что он борется за справедливость, за благие вещи. Но он также такими же методами борется. Благими намерениями дорога умачивается в ад таким образом. И он даже не понимает, что он совершает тоже грех. Если кому-то скажете, почему так делаешь, это плохо, а другие посмотрите, как делают плохо. Значит, вы думаете, не будете отвечать за это? Карма индивидуальна. Другие делают плохо, не означает, что я должен делать плохо. Это называется не ронять человеческое достоинство. Кто-то негодяй, не означает, что должен делать таким же образом. Даже по отношению ко мне, если поступает плохо, не мое дело отвечать таким же образом. Этот закон работает только в условиях войны. Око за око, зуб за зуб. Ты можешь ответить в условиях войны. Убили, ты тоже должен убить. Это время, во время мира этот закон не должен работать. Если мы хотим мира, нужно прекратить это. Прекратить зависть, обиды, нужно учиться прощать. Эту историю тут рассказывал в прошлый раз, но это интересная история. Одна женщина, она оставила тело недавно в Екатеринбурге, пожилая преданная. Ее мучили сильные боли от рака. Мы преданные пытались ей помогать, как-то облегчить ее последние часы и дни. И одна пожилая матаджи, она пришла и сказала ей, сестра Боги, ты страдаешь, подожди, послушай меня, ты кого-то сильно обидела в своей жизни, вспомни. Ты что-то совершила очень болезненное. Тебе нужно раскаяться. Она так стала просто проповедовать. Она говорит, да, ты права. Права, есть такой человек, которого я очень больно ранила долгое время, доставляла очень много страданий. Сейчас я это осознаю, тогда я это не понимала, была молодая. Я вышла замуж за человека, который мне в отцы годился. У него была дочь, мы с ней были ровесницы. Я изводила ее со свету на правах мачехи. Ей жизни не давала. Я ей так много боли доставила. Говорит, сейчас я это понимаю, тогда я этого не понимала. Это как единственный человек, кого я сильно-сильно преследовала, мучила. Но где я сейчас найду ее, как я покаюсь перед ней? Прошли огромное количество лет, мы никогда не переписывались, не виделись с ней. Мы враги вечные. Я не найду ее, и сейчас я не знаю, что делать. Я могу только перед Богом покаяться. На следующее утро звонок телефонный. Звонит эта матушка. Через 20 с лишним или 30 лет, что-то такое. Каким-то образом узнала телефон, говорит, как дела? Да я умираю на самом деле. И хорошо, что ты позвонила, знаешь, ведь я раскаяться хочу перед тобой, просить прощения. Пожалуйста, прости мне все эти грехи, я так тебя мучила. Дай мне умереть спокойно, прости меня, пожалуйста, я тебя искренне прошу. И там они плакали, все это вспомнили, она сказала, нет никаких проблем, ты уходишь, да, я тебя прощаю, иди к Богу, к своему и прочее, все хорошо, и они плакали, все, кончилось. Она пожала трубку, чудо, через 20 минут все боли ушли. Все, факт. Она стала тебя очень спокойно, с улыбкой на лице. Было удивительно. Мне рассказывали преданные это, которые были там очевидцами. И так, эти низшие гуны, это можно избежать их. Нужно прощать других людей. И будете прощены, говорит Иисус. Да, это естественно. Законы кармы таковы, что если мне кто-то должен деньги, и я не прощаю ему этот долг, я должен родиться, чтобы получить долг в следующей жизни. Ты не прощаешь? Приходи. Один человек внес коробки в поезд. Он торговец, бизнесмен. Эти коробки кто-то убрал с поезда. По ошибке или специально. Поезд тронулся, он оказался без товара. Он, конечно же, очень сильно взволновался, вызвал милицию, потому что это грабеж, воровство, стал выяснять, кто это сделал. Поезд уже ушел, товар остался. Милиция встретила на следующей станции, сказала, пойдемте с нами. Нет, я должен ехать, у меня билет. Вы хотите получить коробки? Да, тогда выходите с нами. Видите? Вы должны тоже выйти в этом случае разбираться. Должны также родиться, чтобы разобраться в этом мире. Выходите с нами. Карма связывает даже в этом случае. Или я кому-то должен, и я умираю, не даю ему долг. Долг остался на моем счету. Я рождаюсь, чтобы вернуть долг. И так продолжается материальное существование. Но если мне кто-то должен, а я прощаю его, все, нет долга. Не надо ждать. Все очень просто. Это законы кармы. Поэтому говорится, прощайте. Освобождайтесь. Не привязывайтесь. Много будет ошибок, будет множество долгов. Что делать? Как распутать все это? Прощайте все это. Забудьте обо всем. Думайте о Боге. Для Бога это оставьте. Думайте о Боге всегда. Равно смотрите на всех. Здесь нет негодяев, ни мошенников, ни плохих, ни хороших. Души нужно видеть. Душа есть. Да, она может покрыта быть негодяйским сознанием, безусловно. Но все же там есть душа, и мы ценим это. И мы должны научиться такому сознанию. Самах старыша будешу. Мат, пхавким, лапхатэ, парам означает, что на этом уровне человек получает право служить Богу. Вот это называется слуга Бога. Пока мы видим плохие и хорошие вещи, зависимо от них, мы не можем понять Бога. Почему Бог позволяет умирать детям, почему то, но мы должны быть выше плохих, хороших вещей. Арджуна говорил, почему мы должны сражаться, будут так много страданий, а Кришна говорит, мудрый не скорбит ни живых, ни мертвых. Все родившиеся умрут, а он еще родится заново. О чем ты скорбишь, Арджуна? Выполни свой долг, вот что важно. А плоды тебя не интересуют, не должны интересовать. Что будет? Долг выполни, высший долг выполни. Служи Богу, другими словами, это высший долг. Как? Выполняя свои профессиональные обязанности. Поэтому здесь говорится, человек, который касается профессиональных обязанностей, думает, что это слишком трудно, и ведет практическую жизнь, он не отрекается, это не подлинное отречение, отречение в страсти. И это порождает страдания в обществе. Когда много развивается паразитизма, все общество страдает. Все берут то, что им нужно, но ничего не дают полезного. Это паразитизм называется. Откуда? Из гуны страсти исходят. Они не хотят выполнять подлинные обязанности. Или не знают их. Связано с невежеством. Ваш человек просто не знает, в чем его обязанности в обществе. Он не так не сориентирован, он не видит даже общество целиком. Просто видит себя, свои потребности, что ему нужно есть, нужно совокупляться, нужно спать. Вот и все. Поэтому необходимо знание Бхагавад-гиты. Необходим прогресс, развитие знания, сознания. Расширить его, увидеть. Где мы живем? Вселенские законы работают над нами. А не законы денег на самом деле. Или не скажем, не только законы денег. Деньги тоже имеют, конечно, свои законы, да, и свои причины. Но они должны быть связаны с вселенскими законами. Это называется сознание Кришны за пределами гун природы. И так можно научиться видеть прошлое, настоящее и будущее, правильно планировать свою жизнь. В этом случае не будет ошибок. Планы в знании нормально, планы в невежестве никогда не исполняются. Нежность — это называется грезы, фантазии, но не планы. Никогда не осуществятся. У всех все желания исполнились в материальном мире, что мы планировали. Да, каждый сразу пожалуется, как бы не так. Потому что эти планы были в невежестве. Не на платформе знаний, на платформе просто наших желаний, фантазий. Дети тоже фантазируют. Кем ты хочешь быть, я говорю, подводным археологом. В детстве. Мать чуть не упала в обморок. Как? Ты будешь нырять под воду и там еще копать глубже? Да, именно так я буду делать. Тамас называется. Я не стал подводным археологом, видите, таким, как я хотел. Не все стали космонавтами почему-то. Кто-то стал космонавтом здесь присутствующим. Но в детстве, может, кто-то хотел стать космонавтом. И те, кто планировали алые паруса, не приплыл никто на алые паруса, хотя здесь так много кораблей. Алые паруса не придут, смотрите, как у Грина. И Ромео и Джульетта, если не умрут вовремя, то состарятся и станут врагами. Наскучат друг другу. Смотрите, какая реальность, совершенно другая. И какие желания возвышены у нас быть счастливыми. Так вот, эти желания нужно применить в сознании Кришны. Они вполне уместны там. Любые желания исполняются в сознании Кришны. Любые самые фантастические желания на духовной платформе полностью осуществимы. В материальном мире очень сложно. Для того, чтобы осуществить все желания в материальном мире, нужно подняться на райскую планету, на высшую планету. Здесь невозможно. Нет таких условий. Эта планета создана для других целей. А райская планета, да, там есть условия наслаждаться. Брахмалока. Сегодня утром мы читали про Брахмалоку. Планета Брахмы. Почти духовный мир, в материальном. Незаметно протекают рождение, смерть, никто не замечает, болезни практически нет. Тело почти духовное, из чистого разума, как тело Брахмы, Творца Вселенной. Но чтобы попасть туда, знаете, что нужно делать? Я сейчас скажу. Запоминаете? Нужно прожить 100 воплощений, не совершив ни одного греха. Даже ни одного греха. 100 воплощений. Строго следовать принципам варна шрама дхармы, предписанию для людей, для цивилизованных. И мы все пойдем на Брахмалоку. До единого. Давайте начнем с этого воплощения, с этого половины воплощения. И потом еще 99,5, и все, мы встретимся на Брахмалоке. С точки зрения Брахмы это 1 секунда. Для нас сказать, это очень долго. Брахма для Брахмы это 1 секунда, ведь он живет дольше. Его сутки равны 8 миллиардам 400 миллионам лет, если посчитать. Это живет жизнь Брахмы, день Вселенной, сутки Вселенной. У Брахмы таких суток очень много, складываются месяцы и годы, таких 100 лет он живет. И все живут на Брахмалоке такое количество времени. Пойдемте туда. А оттуда совсем близко на Галоку Вриндавану. Но нет, человек, он сомневается в этом. Владивосток уже есть, вот Брахмалок, я не знаю. Я пока в Владивостоке остаюсь. Но тут же много страданий в Владивостоке. Тут рождение и смерть. Тут много несправедливости, правда? Так? Или здесь все идеально? Я не знаю, я здесь не живу давно уже просто. Здесь уж Брахмалока. Нет, тут очень много страданий. Люди очень обеспокоены здесь. Просто на улице видно, что все они абсолютно несчастны, эти люди. Хотя они неплохо одеваются в этом месте. Всегда в Владивостоке лучше одеваются, чем везде в России, чем в Москве и Петербурге даже. Очень любят красиво одеваться. Даже что выйти в магазин за мукой, они оденутся, знают, как будто они выйдут куда-то здесь, в Владивосток. Это такие стандарты здесь очень высокие. Машины только японские, здесь дороги стали хорошие, смотрите. Корабли, море, острова, красивые женщины здесь. Рио-де-Жанейро, так смотрите. Но я знаю это Рио-де-Жанейро, я жил здесь когда-то. Жуткое место на самом деле, если немножко глубже посмотреть. Я поехал в Петербург, подумал, вот настоящее место, белые ночи, тут Пушкин гулял в этом летнем саду, вот тут нужно жить, тут Фонтанка, Нева, все в граните, тут еще Петр I, вот его памятник, вот оно, настоящее место. Я был так восторжен, восхищен, центр культуры, а мне сказали бывалые художники, здесь живут клопы, сказали они, в этом городе. Мне это город клоповник, они сказали. Не так оскорбляли этот город, я думаю, нет, это аппаратка. Это такая аппаратка, такие оскорбления. И вдруг я увидел эту колонну изнутри, места Достоевского, два дома, колодцы, коммунальные квартиры, где есть 50 комнат на 2 туалета. И люди, там войны идут, война миров. Однажды, как одна женщина вылетела из окна и об машину разбилась. В чем причина? Почему? Не могла уже жить в коммунальной квартире. Другая женщина весной фонтанку с моста хотела пробить лед под воду, не сумела пробить. Ушибла сильно, доставали ее оттуда. Почему? Не могла жить в коммунальной квартире. Вы живете в Петербурге, это же центр культуры, наслаждайтесь. Да, они наслаждаются. 70% шизофрении от этих наслаждений. Все дети рождаются с рахитом. Вода пьют только из магазинов, из-под крана. Смертельно опасно для жизни пить воду. Санкт-Петербург. Центр культуры. Вы только посмотрите, как много страданий. Это факты. Как много самоубийств. Столица гомосексуализма. Санкт-Петербург. Это, конечно, негативные вещи, не будем в них углубляться. Но мы говорим, что все это очень обманчиво в материальном мире. Надежда на счастье. Мы видим, как молодые люди гуляют по улице туда-сюда. А где же старики? Всегда мы видим молодых людей, смеющихся. Они погуляют, идут с семьями, побросают друг друга и уже перестают гулять так весело. Уже другое поколение выходит гулять, веселиться. Это уже другие веселые. Те уже отвеселились, смотрите. Остальные все страдают. Веселятся только, говорится в Ведах, незамужние девочки. Они всегда веселятся и смеются. Это присуще их природе. Они всегда смеются и веселятся, пока они незамужние девочки. Но потом они перестают смеяться, и всю жизнь они уже не улыбаются даже. Так, иногда улыбнуться, конечно, чтобы кого-то привлечь, что-то там такое. Но так, без причины уже не улыбаются. У меня дочь 17 лет, она сейчас в таком возрасте, когда она просто смеется, смеется и смеется. Все для нее игра и так далее. И я знаю, написано в шастрах такой период времени. И когда он закончится, когда человек влюбляется. Он же больше не улыбается. В смысле, серьезно. Он обеспокоен становится, а вдруг? Это надежно или нет, не знаю. Всякое говорят. Все сразу беспокаятся вокруг, родственники, друзья, они пытаются это обсуждать, кто он, кто она, и все включаются, и так много всего происходит. И страдания начинаются, критика и все остальное. Вот тут уже зависть, все проявляется, недостатки, все начинает работать материальная природа. А? Счастье. Влюбился наконец. Счастье. Теперь будешь счастлив. Тут мир соперничества. Красивой женщине очень трудно в этом мире. Богатому человеку очень трудно в этом мире. Умному человеку очень трудно в этом мире. Глупцам замечательно. И мудрецам, которые вообще отреклись от мира. Здесь советуется быть мудрецом. Отречение от мира не означает, что мы уходим. Мы работаем для Кришны. Это подлинное отречение. И вы увидите, как сколько любви будет по отношению к другим людям. Они страдают. Давайте что-то сделаем хорошее для них. Конечно, многие невежественные, они еще не изучили эти вещи, может быть, даже не хотят, и не думают, что это важно. Но мы сделаем по-другому. Мы вдохновим Лазарева написать книгу. Еще какого-то ученого защитить диссертацию. И через это они будут воспринимать, они же верят в науку, правда? А ученые будут доказывать это, и они доказывают эти истины. Карма все знают из книг Прабхупады. Теперь уже понимают, что такое гуны. Реинкарнация – это обычное дело сейчас для всего западного мира, и в России также не секрет. Вегетарианство – уже все более и более к этому привыкают. А раньше была статья «Вегетарианство – вред здоровью» и в тюрьму. Многие преданные сидели по этой статье «Вегетарианство – вред здоровью». Навязывание вегетарианства детям и другим людям. Вред, ущерб здоровью. И Уголовный кодекс РСФСР. Но сейчас люди привыкают к этому. Зайди в самолет и спрашивают вегетарианское. Мы, в общем, удивляемся, но надо же, уже различают такие вещи. Почему? Знание проникает какое-то. Если бы не это, то не было бы никакой надежды. Никакой мир был бы обречен без сознания Кришны, без физического знания. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Громче. Громче скажите вопрос. Почему великие преданные не интересуются ни материальным, ни духовным миром? Господь Читания, он описал это в Шикшаштаке, в 4 стихе. На Даганам, на Джанам, на Сундаим, Кавитам Ва Джагадиша Камае, Мама Джанмани Джанмани Шари, Ваватан Бхакти Рахай Тухи Твои. Эта шлока говорит о чистом преданном служении, о бескорыстном состоянии дживы. То есть, там говорится, что я не хочу ни богатства, ни красивых женщин, не последователей, нет материальных желаний. И есть только одно желание — служить тебе жизнь за жизнью. И преданный знает, что служить Богу можно где угодно. Для него не важно становится окружение. Сам принцип служения его полностью удовлетворяет. В материальном мире, в духовном мире он уже не различает эти вещи. Потому что желание в духовном мире, оно может быть эгоистичным. Я страдаю в материальном мире, поэтому я хочу в духовный мир. Я в центре. Я обращаюсь к Богу, это хорошо, но все это еще желание может быть эгоистичным. Но у чистого преданного нет эгоистических желаний. Он говорит, я ничего не хочу, просто хочу служить. И Кришна сам забирает духовный мир, без его желания. Это психология чистого преданного. Еще, пожалуйста, если есть вопросы.
В примере человека, который занес полосуни, можно сделать из-за того, что наши взаимоотношения, когда мы видим что-то хорошо, что-то плохо в жизни, это тоже наши иллюзорные отношения. И все вот эти конфликты, которые происходят в обществе, между людьми, все это именно в основе этого нашего ума.
Да, правильно. Правильно. Все это просто взаимодействие ума. Повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И вы все увидите. Как только перестаете повторять, забываете сразу. Попробуйте, вы увидите. Пока повторяете, глаза открываются. Перестаете, открываются глаза. Вы видите как? Не закрывайте глаза. Держите открытыми глаза. Я же рассказывал множество раз, и все знают уже, 100 раз рассказывал в Владивостоке, где пришел в сознание Кришны, как ел там просад. И да, на каждом диске эта история записана. В
же у вас кафе, тут просад, вот я через просад пришел. Нам раньше казалось, что если мы откроем кафе, то весь город станет через полгода преданным. Но почему так не происходило, я не знаю почему. Я думал, вот мой опыт был такой, я попробовал кусочек просады и все. Я подумал, ну если каждый получит кусочек просады, все, что нужно. Но так не происходит, к сожалению. Более постепенный процесс, чем я ожидал. Алтай? О, там такие фестивали потрясающие. Это место далеко в горах. Там есть золотые горы. Есть остров на реке, между двумя реками остров. Это считается святым местом, если вы попадаете на остров в окружении рек. Это место становится уже святым, освященным присутствием, благодаря присутствию чистых рек. И там очень чистая природа, конечно, это как заповедник, очень-очень далеко. 6 часов нужно ехать в Барнаула. Автобусы, и мы приехали из Алматы группой в 12 человек, только из Алматы. Были из Новосибирска, из Томска, из Барнаула, конечно же, из других мест. Всего было человек 400. 450 человек было всего на фестивале. Это уже больше, чем в прошлом году. Для Алтайского края это очень большой прогресс, конечно. И было два махараджа, три махараджа. Прабхавишну с вами, Джайпатака с вами, Бхакти Абхава с вами. Бхакти Чайтанья с вами не приехал, хотя хотел, но у него там срочные дела оказались где-то в Африке, по-моему. И сначала приехали мы без махараджи. И было очень холодно, дожди шли уже полмесяца или больше. Было очень холодно там. И человек, который нас встретил там на мосту, на переправе, он сказал, вы выбрали очень плохое время. Синоптики сказали, что еще в течение месяца не меньше будут дожди. Беспросветно просто. Все, полностью завалило пол России. Мы думали, ну что делать, фестиваль отменить нельзя уже, все, машина работает, все едут со всех мест, как раз место сборов. И я посмотрел, дождь льет, сыро, мокро, реки вокруг наполнены водой, и я сказал при этом, знаете, иногда такие острова заливают водой. И мы легли спать. Ну, мне предоставили хорошую комнату там в семье на втором этаже, преданных в домиках таких, знаете, там 200 домиков есть таких, вот, туристических таких, вот, простых очень. Утром я просыпаюсь, выхожу на балкон и вижу, что вокруг озеро. Дом стоит в озере, блин. Вода кругом, глазам своим не верю. И преданные ходят по колено и по пояс в воде, ледяной просто. И один преданный говорит, вода, есть где-нибудь вода? Ну, он имел в виду умыться. Это было настолько удивительно, что он искал воду. Хотя по воде он искал, вода есть, хотя бы немного почистить зубы нужно, умыться. И он ходил в воде вот так вот. Стали там, был какой-то катамаран, стали там спасать кого-то, вещи перевозить. И все в этот дом, в этот дом, в этот дом. Весь дом, как Дед Мазай, знаете, знаете. Со всех окон все преданы туда. И не знали, что делать. Холодно, дождь лил, вода поднималась, течение. Все это лилось на нас. И мы оказались на фестивале в Барнауле таким вот. Но мы собрались, тем не менее. Преданы сказали, ну а почему нам не провести программу, вот, лекцию, киртан? Ну и мы начали, а что делать? Мы начали киртан. И все так искренне пели киртан, вы только видели, слышали. Это было хорошее начало фестиваля, конечно. Потому что подумали, если вода будет прибывать, то мы не выживем просто здесь. Мы за несколько сот километров от цивилизации вообще оказались. И там были много палаток еще, и все залило. Конечно же, это было бедствие. Кто-то серьезно даже испугался и стали говорить, нужно позвонить, если есть какие-то телефоны, какая-то связь, какие-то деревни, нужно добраться, позвонить, что преданные не выезжали сюда, тут катастрофа, тут мы все сейчас заболеем, мы умрем и все остальное. Джапатака с вами уже был в Барнауле, Бхактива с вами тоже был в Барнауле, они решили, что мы едем на фестиваль. И автобусы уже ехали, 3 автобуса, Икаруса, Женя тоже там был. 5 Икарусов, все они там застряли на этой размокшей дороге. И они страдали больше, чем мы. Они оказались там без пищи, без ночлега. Больше суток. Больше суток они сидели в этих холодных автобусах. В одном автобусе была истерика. Матаджи все плакали. Зачем мы только поехали? И там такое началось. В другом автобусе Кришна Катха была. Серьезная. А в третьем автобусе просто все развлекались, шутили, ели просад, повторяли мантру. Все по-разному было. В каждом автобусе была своя бхава, видите, выбирайте любой. Место скорби, Кришна Катха, просто общение с преданными, можно было там все, как на ладони было. Джабета Касами, он на джипе выехал, говорит, на Барнаул, я на фестиваль, преданные страдают, пойдем туда. И он увидел эти карусы застрявшие. Женя ушел в то время, они пешком прошли 10 километров. Пришли туда таким образом. Они не знали, конечно, что такое 10 километров. Но потом еще мы поняли, что 10 километров на Байкале мы с ним ходили тоже, по тайге ночью. Это особая история. Пали в такую историю с ним. Нас чуть не съели медведи там. Но пока я рассказываю про Барнаул, это фестиваль был на Байкале, там другая история. Фестиваль был на Байкале следующим. Джабета Касами вошло в тот автобус, где преданные общались хорошо и смеялись. Так случилось. Матаджи, она спала, немножко пыталась дремнуть у стекла, и Джабета Касами стучал в стекло. Бум-бум-бум, эй, просыпайся, эй, харибол. 2 часа ночи, да. И она подскочила, Махарадж, Махарадж, все вскочили тоже, вылежали туда, все поклонились, там кто-то мне его стопу стал целовать, до того дошло. Все были так, так приятны, что Джабета Касами не бросил здесь, все, мы Кришна с нами. Мы пели киртан, провели лекцию и заметили, что вода спадает. Надо продолжать киртан, подумали. И вода стала меньше, 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 все, остались лужи, ручьи, постепенно все стало уходить, но все еще было много неудобств, было очень холодно. Все были мокрые и думали, что все заболеют. Никто не заболел, ни один человек. Это было странно. Пришел Джабета Касвами. Пандал оказался на возвышении каким-то образом. Воды не было там. Пандал был нормальный. Там были бетонные полы, застелили. И открытие фестиваля Джабета Касвами. И все как мокрые курицы пришли сюда. Немножко напуганные, не знали, что делать. Будет фестиваль, не будет. Было много сомнений. И был двухчасовой киртан. Я такого себе не мог представить, такого киртана. Махарадж плакал на взрыв. И со всеми что-то творилось невероятное. Это был такой удивительный киртан. Он сказал, я потерял голос на Гуржском фестивале, киртан будет небольшой. И на 2 часа начался киртан. И конца ему края не было. Это был трансцендентный мир, раскрылся совершенно. Это было открытие фестиваля. Все поняли, что фестиваль состоится, и солнце вышло. Синоптики ошиблись, видите. Они не могли прогнозировать, что приедет Джабета Касвами. Они видели только, что тучи летают туда-сюда, они не видели других движений еще. И тучи, они куда-то улетели в другое место, собрались сразу же, потому что другая туча пришла. И были слайды, сафари, 2000 снимков, и начались такие исторические вечера. И хотя было сначала холодно, комаров не было, потом началась вообще жара, и уже купались в реке, потом мы даже сплавились на катамаране по горной реке. 2 раза ударились об скалу, чуть еле выжили, конечно, но все получили громадное удовольствие. Это было сопряжено, такое счастье было в фестивале. Потом приехал Бхакти Прабхупада с вами, он читал такие удивительные истории про Гангу, мы смеялись там до упаду. Про лягушек мне особенно понравилось, особая история была, потом расскажу когда-нибудь. Знаете, как он рассказывает? Ну, вы это знаете, как он рассказывает. Можно смеяться до упаду. А он при этом спрашивает, а что вы смеетесь? Я серьезно говорю, все. Мы еще больше смеемся. Я первый раз видел его в Германии. Я принял только что саньясу, и мы поехали в Германию на Весапуджу. И там был Бхакти Прабхупада с вами и сказали, вот вечером даст лекцию по Бхагавад-гите он. Он говорит, вот такой проповедник, идите слушать все. И мы пошли слушать такого вот проповедника и сели. Этот такой проповедник стал такое говорить, и мы смеялись. И я не знаю, почему я смеюсь. Такой был экстаз смеха. Потом мне уже стал болеть живот. Сначала сдерживался, потом я прямо перед ним еще сидел. Мне трясет все, и живот скручивает, и смех у меня просто разбирает. И сосед уже, на него соседа эманирует, сосед тоже начинает сгибаться. И сначала мы сдерживаемся, а потом уже не мог, мы уже ложимся, мы уже переворачиваемся. Прямо перед ним это все происходит. И часть преданных совершенно серьезно смотрит на нас, другие улыбаются, а мы просто смеемся. А он поднимает глаза, как ничего, говорит, а почему вы смеетесь? Я же серьезно говорю, а мы еще больше смеемся. Я не знал, это впервые такой экстаз смеха был, просто потрясающий, духовный. И я вернулся в Екатеринбург, говорю, Бхакти Прабхупада с вами скоро приезжает сюда. И все на лекцию, это что-то невероятное. Все будете лежать просто, лежать как сиденьями будете. Это трансцендентный такой смех. И я дал такую рекламу на лекции. Зал был переполненный вообще, Бхакти Прабхупада с вами. И он читал эту историю, помните, Гуру Парамарта с учениками. Зал весь пророхотал, 2 часа. Он удивительно рассказывает историю. И вот он, конечно, в Барнауле устроил. Такую вот Кришну Катху интересную, киртаны. Лошади смеялись, да, вот. Мы слышали, как они ржали, лошади. Добавляло только экстаза смеха. Прабхавишну с вами, как всегда, серьезный приехал. Давно мы с ним виделись, он очень обрадовался, когда увидел меня, я обрадовался, когда увидел его, коснулся его стоп. Давно не видел его, Прабхавишну с вами. Это тот саньяси, который поднял меня на ноги. Он первый саньяси, который я видел. Дал вкус киртана, сказал Читанчандре, я проповедую на Урал. Милостью его я стал проповедником. То есть просто он сказал такие слова. Давал какие-то наставления всегда. И иногда я приходил к нему, говорю, о, Махарадж, такая проблема, сейчас я вам расскажу. Ну, тебя что-то сильно беспокоит? Я говорю, да нет. Тебя что-то сильно беспокоит? Я говорю, да нет. У вас, ну и хорошо, ну все в порядке. Никаких проблем, никогда не фиксируется на проблемах, сядет твой Радха Мадхава и все. Иногда это говорит очень просто, просто успевайте свое имя, все очень хорошо. И он читал читание Чаритамриту, проводил исторические киртаны. Замечательный был фестиваль нам в Барнауле. Да, интересный вывод был Парамайане. Помните эту историю Паучок и Хануман? Все помнят? Ну, Хануман таскает горы, паучок песчинки. Хануман смеется над паучком. Господь Рамачандра говорит, не смейся, потому что работаете в полную силу, и вы одинаковы для меня. И тот, и другой. Так вот, выяснилось на Бажанском фестивале, Махараджа выяснил, это был не паучок. Это был бурундук. Прабхишна сказал с вами, это не паучок, нет. Белка, по-русски, белка. Так, говорит, полосатая. Все говорят, нет, бурундук. Он, бурундук, почему? Белка. Нет, полосатый бурундук, Махарадж. Бурундук. И тут Пахев с вами повторяет. Бурундук. И полдня потом бурундук, бурундук. Белка, бурундук. Такие капли нектара были. Джапата касание, как всегда, с утра до вечера даршины. И до ночи тоже. Неизвестно, когда он спит, когда есть все на ходу. Три сразу даршин одновременно сейчас он делает. Тут человек и несколько пар переводчиков. Пока человек выясняет с переводчиком, что он хочет сказать, выясняет. Он говорит с одним, потом формулируется вопрос, он слушает этот, потом думает, пока ответит на вопрос, общается с третьим. И потом одновременно дает наставление, и все уходят, и еще трое садятся. Мне просто было интересно даже наблюдать, как это все получается у него. Так много было желающих, потом джаба там была, киртаны, все это было. Как-то сразу мы забыли и солнце, и как будто не было никакого наводнения, все полностью забыли об этом, бедствии каком-то. Как будто какое-то наваждение было. Все было трансцендентным совершенно, все уехали в таком экстазе. И поехали на Байкал мы. Там Улан-Удэ, и у них фестиваль оказался тоже на Байкале. Подумал, прекрасно, мы тоже поедем. Сказали, будет машина, читаем Чандра, будет машина, мы сделаем. И была машина, которую мы толкали потом по дороге. Нам сказали, нет, лучше вернемся, наладим машину, завтра на автобусе. Я сказал, нет, нет времени, нужно ехать. На попутках, как угодно, как называется место? Нам сказали, родничок. Родничок это турбаза. Оказался на огонек. И называли светлячок, да. И назвали, как называется, озеро. Все очень просто. Родничок на таком-то озере. Поехали. Ну и слава богу, что мы не поехали, мы все-таки растолкали эту машину. Там был перевал, и мы как-то добрались уже ночью. Оказалось, это гигантское озеро с островами, с мысами. Там невозможно было представить, где оно начинается, где кончается. Там огромное количество турбаз, и никто не знает такого названия вообще. И мы не знаем, и местные не знают, все. Я взял, как всегда, в свои руки управление. И когда я управляю в такую ситуацию, все делаю наоборот. Тут мне не помогает Параматма никогда, это не мое дело. Но я решил взять, и говорю, поехали сюда по этой дороге. Тут больше нет другого выхода, потому что вот озеро, мы его уже объехали, оно небольшое, вот сюда, здесь ничего не было. И мы на 8-9 километров в тайгу поехали. И машина сломалась. И тишина. Все. Байкал. Байкал. Медведь не ходит. Луна вышла, стал светлее. Я вышел из машины, пошел вперед, назад, и решил идти вперед. Женя тоже шла вперед за мной. Не хотел оставаться. И мы настолько увлеклись этим походом, что забыли сказать водителю, куда пошли вообще. И 2 часа с лишним активно мы шли куда-то. И там были развилки и все остальное. И там было направление, что там какая-то турбаза есть. И мы решили проверить, хотя бы спросить, где наша турбаза. И представьте, там тайга, неизвестные места, и такое чувство странное было. Тишина такая подозрительная, только хрусть, ветка ломается. Шаг ускоряем быстрее. В кустах какой-то шорох, я прислушиваюсь. Птица вылетела. Какая глушь, это Сибирь вообще. И вдруг ворота в этой глуши, дорога в ворот упирается, и название совсем не то, что у нас. Какой-то турбазы, мы пошли, и там шум, мы слышали этот шум, думали, что это Хиртон, музыка была какая-то. Это была какая-то ночная оргия, там все были пьяные. Представьте, в этой тайге, где вокруг медведя, где какие-то страшные вещи, есть забор, из него забором люди пьют, веселятся там. Это такая аллегория была материального существования, знаете. И мы были как агенты с другого мира, мы пришли туда, как шпионаж, знаете, мы проникли вот туда, стали ориентироваться, Женя говорит, надо уходить отсюда, уходить. Я говорю, рано уходить, мы еще не все узнали. Разведка и прочее, мы стали и каким-то двум пьяным человеком. Они, а вы откуда? Вы вообще наши или нет? Вы не американцы случайно? Они так были странные нас восприняли. И мы их странно, и они нас странно, и мы из разных миров. Я сказал, все, Женя, уходим, уходим. И еще 2 часа назад, и вдруг шаги впереди. Тень какая-то, кто-то идет. Водитель. Все в порядке? Да. Машина работает? Нет. Что ж это в порядке? Ну я живой. Ладно, пойдем сейчас в другую сторону. В этой стороне мы уже были. Я почувствовал усталость. Наверное, нужно отдохнуть, сказал. Давайте до рассвета отдохнем. Потом пойдем куда-нибудь. В машине стали спать. Он слег на улице под комарами. Там тучи комаров просто, знаете, просто тучи. Расцвело, мы поднялись и еще с Женей. 10 километров. Я сказал, ну, мои годы, мне уже трудно ходить. Мне тоже, и показал на ноге вот такой вот кровавый волды, мозоль. Пошли в деревню. И мы сказали, где тут родничок? Такого названия нет вообще. А, я знаю, сказал мне человек. Это туда, туда, туда и туда. Он сам перепутал название. И сказал, правильное направление показал нам. И мы решили идти обратно, но машина он наладил, машина уже выехала, мы сели, в конце концов приехали. И был фестиваль, был Байкал, была хорошая погода, были киртаны, были КВН, спектакли, были комары, конечно, нас там ели с утра до вечера. Было все очень хорошо. Потом вернулись в Улан-Удэ, и там была свадьба большая, вредно. Такие были приключения. Хотите поездить по России на фестивале? Это очень интересно. Когда хорошо организовано, это очень здорово. Очень эстетично. Иногда не очень хорошо организовано, потому что еще нет опыта. Но они лучше и лучше становятся всегда. Любая аскеза, она окупается этим счастьем трансцендентным. Потом мы забываем все эти трудности и помним, как было хорошо. Я слышал, что фестиваль планируется здесь, в следующем году, в Владивостоке. Вишнупри Ямададжи, по-моему, что-то хочет сделать. Это будет очень здорово, для всего региона хорошо бы, Дальнего Востока. За приключениями. Спасибо. Что-нибудь, Гармон?